Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. Этим чудесным, уже весенним московским утром мы с вами снова отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И вот у меня новый гость, сегодня новый понедельник, и это значит, мы отправляемся в новый город. Наконец-то до меня добрался Тамбов, Тамбовская область, снова на карте интерактивной. Можно будет найти. И у меня в гостях Олег Карнаухов, экскурсовод по этому чудному городу. Олег, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что все-таки мы нашли время в нашем таком плотном графике и сможем сегодня пообщаться на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать!
Доброе утро, друзья!
Замечательно. Рада, что присоединяетесь к моему такому образовательному просветительскому проекту. Очень много за это время, конечно, вопросов к Тамбову накопилось. Где вы? Как вы? Что с экскурсиями? Что с экскурсоводами? С маршрутами? Что вообще делать в Тамбове на майских праздниках? Вообще места-то есть? Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Готовы?
Да.
Самый главный вопрос, заглавный, который я обычно задаю всем своим гостям, это как же так получилось, что вы вообще работаете экскурсоводом? Вот почему из тысячи возможных профессий вы все-таки выбрали вот это ремесло?
Так получилось, что примерно 10 лет тому назад необыкновенно модным стал блогерство. И у нас тут даже в Тамбове при главе города был создан совет блогеров, ну и мы ходили, обсуждали различные проблемы. И одна из самых главных проблем, которая у нас была тогда, это градзащита. И самое главное, что нам хотелось, это сохранить старый Тамбов, нашу замечательную архитектуру для последующих поколений. И тогда уже мы понимали, что все равно грядет эра развития внутреннего туризма. Тогда просто городская начальство, руководство, они просто крутили у виска и говорили, что нужно снести это все, люди мечтают, чтобы их расселили, вот. Ну а мы понимали, что если мы сейчас это все снесем, то наши дети и внуки уже этот старый Тамбов не увидят. И тогда рождается такой проект «Бесплатные экскурсии для тамбовчан». И я, будучи кандидатом наук, филологом, приглашаю еще одного своего коллегу, кандидат наук уже технических, доцента из технического университета, но, правда, уже такого маститого краеведа. У него с его постоянным коллегой, с которым они писали множество книг, вышло несколько путеводителей по Тамбову. Они разбиты по частям. И мы начинаем приглашать тамбовчан в социальных сетях на наши первые экскурсии. Вот на первой экскурсии у нас оказалось чуть больше 20 человек. И мы взяли специальный юг, такой наш дворянский, но тот самый, как, где дворянские усадьбы переходили уже в дачи. И стали двигаться по направлению к центру города, то есть там, где была в 1636 году построена наша Тамбовская крепость, которая дала начало нашему городу. И постепенно начинают ко мне обращаться различные туристические агентства. Тогда, вот 10 лет тому назад, с экскурсоводами прям совсем ситуация была плохая. И я как бы подумал, а почему бы и нет? И тут совпало это с тем, что у меня были изменения на моей работе. То есть я до этого раньше преподавал в университете, потом работал на немецких и австрийских фирмах здесь, в Тамбове, переводчиком. Ну, а захотелось чего-то нового, и вот как раз это совпало с новой деятельностью. И с тех пор уже я работаю экскурсоводом.
То есть, получается, вы объединили свою первую профессию филолог, да, с вашим знанием иностранных языков, и вот еще были небезразличны к сохранению городской среды, да, и получается, вот так пришли в профессию, верно?
Так и получилось, действительно, то есть я, как говорю, пацан городской, хотя мне уже 51 год, вырос здесь, для меня Тамбов, вот это вся моя судьба связана, все мои родственники отсюда. Мне было важно именно сохранить этот город, ну а филолог, это действительно наша такая работа, говорить, я уж летом бывает так вот, три экскурсии провел, я всегда шучу, забываешь уже кому что врал на экскурсии, да? А тут тебе приходит вечером еще одна заявка, и ты уже такой устроился чайку попить и думаешь, ну вот куда люди собрались, на какую экскурсию? Они говорят, ну вот мы проездом через ваш город, мы хотим посмотреть, ну давайте ненадолго, вот как вы устанете, и как вот мы уже будем не в состоянии, тогда и разойдемся.
Абсолютно верно. Когда вот три, бывает, что и четыре экскурсии, ты уже понимаешь, что ты не понимаешь, что за век, что за улица. Это абсолютно... Вот, коллеги, кто узнает себя в майские праздники или в новогодние, как раз оставляйте комментарии под этим замечательным треком. Олег, ну вот, собственно, никто не удивился, да, что вы сменили вот свою такую профессию на экскурсовода. Да были какие-то неожиданные, может быть, реакции? Говорят, да куда вы будете тут ходить? По улицам, в снегу? Не было такого?
А вы знаете... был неожидан вообще для всего города. Проект стал необыкновенно популярным. Я помню, что мне позвонил заместитель губернатора во время одной нашей экскурсии и сказал: Олег Вячеславович, вы представляете, сколько у вас сейчас на экскурсии человек? Ну, я понял, что мы вот, бывает так, что город не всегда расчищен зимой, и мы вот растягиваемся где-то по тротуарам, то есть по два, по одному идем. Он говорит, что у вас сейчас 132 человека на экскурсии. Вот, и надо сказать, что это не предел. Вот у нас сейчас идет такая серия экскурсий «Советский Тамбов». И вот на «Советский Тамбов», значит, по архитектуре Тамбова, которая была, возникла в советские годы, было больше 150 заявок. Но поскольку у нас было ограничение по входу в различные учреждения, то вот стоит, вот мы поставили такую границу и сказали, вот все, вот стоит, будет достаточно. Но многие написали, что, а мы вот, к сожалению, не попали.
Ничего себе, 132 человека, я, конечно, вожу там большие, там автобусные борты, там по 50 человек, но вот как два борта с собой таскать, это, конечно, прям вызов, это такого и такого я еще, конечно, не слышала. То есть, получается, работы сейчас много, да? Экскурсоводы не справляются, вот как ситуация в Тамбове, вас вообще много, вас вообще сколько?
Вот, значит, сейчас есть такой межрегиональный союз экскурсовод. Вот в межрегиональном союзе экскурсоводов нас шестеро, то есть только одних тамбовчан. И мы уже подошли к тому, что мы сейчас создаем региональную такую организацию в этом союзе. А если говорить про аттестацию, которая сейчас идет, то согласно этой аттестации, вот выступал наш министр туризма нашей области, больше 30. Но поскольку с разных городов, с различных муниципалитетов, я так понимаю, что активно приглашают экскурсоводов, которые работают в музеях. То есть надо показать массовость. Ну, а, как говорится, дальше от массовости к мастерству, как это всегда висел такая надпись на наших, да, на стенах в спортзалах, да. И вот, да, действительно, уже немало. Туризм развивается. Надо сказать, что 10 лет подряд мы очень популярный регион. И надо заметить, что мы долго никак не могли выйти на такие позиции, поскольку мы... не участвовали в интурмаркете долгие годы. Вот последний год, единственный, в прошлом году первый раз, наверное, приняли участие. Большой был стенд нашей Тамбовской области. И не было публикации. Ну и, собственно говоря, Министерство туризма, вот оно только заработало у нас, так как выделенная единица. Открыв многие регионы для себя, в том числе и москвичи, и Санкт-Петербург, поехали уже вот на периферию. А поскольку мы находимся на дороге, которая ведет в Волгоград и в Астрахань, то... как раз проехав полпути, человек хочет отдохнуть. И Тамбов для этого замечательное место. И когда они приезжают к нам, они говорят: «Господи, а что же мы ничего не знали?» У меня был один такой турист, который сказал: «А вы знаете, мне теща сказала, что такого города нет». Ну, я понимаю, что как в песне. Мальчик хочет Тамбов, но не летят туда сегодня самолеты, не ходят поезда. Ну как, а мы сегодня, вот в создавшихся условиях, в которых мы живем, мы единственный аэропорт на юго-востоке страны, который работает. И самолет к нам летят, и, собственно говоря, и Тамбов, и Мичуринск, который рядом с нами, это большой транспортный хаб, поскольку вот Мичуринск, куда дошла Рязан-Уральская железная дорога, которую построил фон Дервис, это два огромных железнодорожных вокзала, и турист поехал благодаря тому, что у нас в Тамбове есть музей Асеевых. Вот в этом году 10 лет этой усадьбе. Усадьба построена Кекушевым. Я так понимаю, что примерно 30 с лишним лет тому назад, когда вот закончилась советская эпоха, Москва и Санкт-Петербург начинают для себя открывать вот этот замечательный стиль модерн, который травили в советские годы, говорили, вот эти бабкины фикусы, взбесившись лапша этих решеток, то есть говорили, что это пошлость купеческая. А люди присмотрелись, да красиво. А у нас совпало так, что первый объект в этом стиле построил Лев Николаевич Кекушев. До этого он еще построил здесь универсальный магазин купца Шаршаряна, он же Шаршоров, то есть армянин, который хочет быть русским здесь уже. Начало века — сложные события для армян, понятно. Потом здесь возникает двоюродный брат, можно сказать, особняка Мендовского, то, что у вас на Большой Поварской в Москве. И второй корпус нашей любимой 29-й школы, значит, это вот школа, которую закончила моя жена, моя заловка и две моих дочери, такая немецкая хорошая школа с немецким языком, тоже практически, ну, его не атрибутировал на щеки, но я считаю, что это, собственно говоря, тоже проект Кекушева. Или с большой оглядкой. Там такой резолит, знаете, единственное, только вот льва нет, как на Остоженке. А у нас таких два резолитика выступает. Вот, и, кстати сказать, и первый корпус этой школы тоже в шикарном модерне. Вот так вот повезло моим детям, что учились вот буквально среди вот этой замечательной архитектуры. И прошли 30 лет, народ посмотрел вот уже Москву, Санкт-Петербург, такую Самару, который позиционировал себя всегда как город модерн, и стали открывать для себя периферии. Ну а мы тоже, в свою очередь, старались. И мы тоже стали позиционировать себя как город модерна и завели сюда проект интересный, связанный с этим стилем. И турист поехал.
И вот эту всю красоту, и рассказывать об этих замечательных людях, ну, было некому, да, но это же вообще просто, конечно, беда. Вот для тех экскурсоводов, которые вот вступают в ваши ряды, для музейных работников, вот что вы можете порекомендовать? Какие вот главные черты хорошего экскурсовода должны быть?
Самое главное – позитив. Интересно рассказывать. Вот, ну, никому не нужен забор из этих цифр. Вот сейчас идет от аттестации. Там вот проверяют, в каком лохматом году был построен. Да ты скажи, в конце 17 века человек приехал отдыхать. Ему абсолютно это не нужно. Ему нужно отдохнуть, послушать интересные истории. Ему нужно узнать для себя что-то новое, посмотреть, понять, что именно для него показывают сегодня эксклюзив. Поэтому на позитиве и, конечно, уметь говорить. Говорить громко, говорить толково. И поэтому я как училка, то есть я вот учился на преподавателя немецкого языка и английского языка, я считаю, что это наша среда, это нормальная наша среда для нормального существования экскурсоводов. Сейчас мы занимаемся как раз своим делом, я считаю.
Получается, надо ответить на самый главный вопрос, который наши слушатели просто ждут. Зачем ехать в Тамбов? Вот надо все бросить и в отпуск отправиться именно к вам.
Тамбов – город, облик которого был сформирован под влиянием архитектора Львова. Львов был родственником по жене нашего наместника Державина, поэтому генеральный план Тамбова – это такой хороший, развитой европейский классицизм. У нас получилось, что две реки в нашем городе сошлись под прямым углом, поэтому все улицы, параллельные нашей реке, которая называется по-мордовски Цна, называется Продольные, все улицы, которые параллельны нашей реке, которая называется Студенец, впадающий в Цну, они у нас поперечные. И вот так вот под прямыми углами еще Петр I не смотался в Голландию, а у нас уже возникает вот такая планировка. Но уже потом она у Львова ложится на документы, в нормальные чертежи. Потом второе направление – это модерны неустили. Конец 19-го, начало 20-го – увлечение модерном. У нас большое количество неоклассицизма. Санкт-Петербург приезжает и удивляет, что у нас есть неорусский стиль. Они говорят, ну а чего же такой невысокий-то? Ну, я говорю, ну у нас так вот получилось, что Николай I нам придумал регламент не выше 2 этажей для негосударственных зданий. Поэтому доходный дом с колодцами, как в Санкт-Петербурге, но вот 2 этажа. Появляется неоготика, причем неоготика, ну понятно, там, например, костел в течение 19 века сюда ссылали поляков после вот этих вот восстаний польских. Это где их нет. Хорошо, что он у нас замечательно сохранился, с красивым витражами, с органом. А вот когда, например, коровники бактериологического института, кстати, их было не так много. Оспу, помните, вот в детстве у нас у всех на плече было, на предплечье. И вот кровь надо было взять у этих коров в бактериологическом институте, и они стояли в готических коровниках. Вот согласитесь, что даже такой психиатрическая больница в модерне. Большое количество неоренессанса, необарокко, прям целый пласт. Деньги были, начало 20 века, развитие городов, ну как и везде. И у нас вот купцы и дворяне друг перед другом. Причем если купцы, например, вот исключительно в модерне, то дворяне, ах нет, давайте-ка то же самое, но с колоннами.
Ну, собственно, есть у вас такой же, но с перламутровыми пуговицами. Это правда. Но у вас же есть еще и фестиваль модерна, да, когда он проходит?
В этом году он у нас проходит 8 и 9 июня. Так получилось, что 10 июня Всемирный день модерна. И вот ближайшие выходные у нас здесь в Тамбове все преображается, все живет этим модерном. Так получилось, что вот ваш покорный слуга и бывший директор нашего музейного комплекса Асеевых Лариса Ивановна Булгакова, мы и были начинателями этого фестиваля. Идея пришла мне отметить день модерна велопробегом. И мы здесь в Тамбове устроили первый велопробег в стиль модерн. То есть у нас тогда еще были, скажем так, не совсем ретро-велосипеды. Сейчас их появляется больше, но многие стилизуют свои велосипеды. Тогда были первые попытки костюмировать себя, ну, как могли. И благодаря этому мы вот вошли в статью в Википедии о Всемирном дне модерна, и там упоминается, что впервые этот праздник в России был отмечен в Тамбове. Как родилась идея? Поскольку я учился в Германии и много, конечно, читаю по-немецки, то вот в городе Бад Наухайм, это Гессен-Дармштадт, откуда наша последняя российская царица, там проводится фестиваль модерна, фестиваль югенстиля. И я подумал, что хорошо бы было бы и у нас так сделать. А еще, поскольку я был долгий год модератором группы «Модерн» в одной из социальных сетей, многие наверняка про нее знают, там был еще модератором известный архитектор Дмитрий Сухин. Он житель Санкт-Петербурга, рожден там, но сейчас работает архитектором в Голландии. И Дмитрий Сухин как раз рассказал мне о таком интересном мероприятии, которое проходит в Санкт-Петербурге, ретро-велопробег, такой твидовый велопробег. И соединив фестиваль «Модерн» и вот этот видовый ретро-велопробег, мы здесь, получается, произвели на свет замечательный продукт, замечательное явление, и в прошлом году очень было много клубов исторической реконструкции. Мне так понравились воронежские ребята. Они приехали с двумя чемоданами, они с утра выходили, значит, у Асеевского дворца, вот у этой усадьбы, у нее два огромных балкона. Они выходили на завтрак на балконе в одних нарядах, на дефиле они в других нарядах. Велопробег они пришли в третьем. С утра они пошли на ЦНУ купаться. Помните, как у Бонифация был такой костюм полосатый? Значит, как вот эти вот, делай раз, делай два. И на голове у них были шляпки на те. Девушки были такие, они такие как рейтузы, такие как надувные. Вот. И вечером еще был дефиле. Здесь проводится такое интересное мероприятие как раз дам с собачкой. То есть наши горожанки, у кого есть собаки, вот мелкие, правда, небольшие. Вот мне бы хотелось, чтобы еще были такие собаки модерн, знаете, такие легавые, вот эти вот беговые такие собаки. Вот, значит, охотничьи, чтобы они принимали участие. Но все в наших руках. И очень много мастер-классов, интересных таких театральных программ. Мы приезжаем от одного здания к другому, двигаемся здесь в Тамбове. На велосипедах, небольшие лектории, фотозоны у этих зданий. Нас поддерживает наш Тамбовский музыкально-педагогический институт имени Рахманинов. Тоже здание построено, кстати, в стиле модерна. И Рахманинов, это тоже эпоха модерна. Он инспектировал это здание. Вот. И они устраивают там у каждого здания концерты. Это так ценно, так интересно. Вот. А здесь нас встречает уже в усадьбе Асеевых губернаторский оркестр.
Ничего себе, весь город просто дышит этим модерном. Это действительно очень, очень приятно. Ну, вот от такой театрально возвышенной темы сразу, конечно, вопрос, откуда вот этот тамбовский волк? Тебе боярин, как говорил Иван Васильевич, меняет профессию. Вот это, как это, мне кажется, вторая жизнь была у этого выражения. А первая-то жизнь откуда у него?
Вы знаете, это наш непокорный нрав. Дело в том, что Тамбов строит выходцы из Рязани. Когда вы в Рязань приезжаете, экскурсовод вам на все лады рассказывает, почему появились грибы с глазами. И одна из версий тоже таких, ну, это уже, мне кажется, притянут немножко, что якобы грибочки в лесах стоят и высматривают, не идут ли татары и монголы, те, которые сожгли старую Рязань вот во время этих нашествий. То, что мы знаем о Рязани, это уже версия 2.0. Вот. И эти люди сюда пришли строить нашу Тамбовскую крепость. Поэтому тамбовчане, это, можно сказать, потомки вот этих строителей крепости, это люди служилые, то есть если война, то под ружье, и это однодворцы, которые, собственно говоря, вот если какие-то военные события, то да, идти служить, ну а так обрабатываем земли и дали тебе одну семью крепостных. Надо сказать, что события Первой русской революции 5-7 годов сильно затронули Тамбовскую губернию, крестьяне были малоземельные, безземельные, 200 усадеб было сожжено в ходе Первой русской революции, 3 губернатора потеряли свою жизнь, то есть у нас не было пролетариата как такового, но поскольку земледельческая губерния, то эсеры, ну будем говорить, мстили за своих крестьян, то есть которых тоже ставили здесь без суда и следствия к стенке, наказывали, пароли. Вот так получилось. И первый уже контрреволюционный мятеж, это 18-й год. В 18-м году в марте месяц к нам пришла советская власть, а уже летом был первый контрреволюционный мятеж. А в 20-м году нашим мужикам объявили, что весь урожай, который собрали, нужно отдать на нужды Красной Армии. И вот тут как раз и появляется выражение «Тамбовский волк тебе товарищ». Это бандюган. То есть это тот, кто выступил против власти. И долгое время мы так стеснялись этого выражения, когда мы уже приводили разные аргументы, что ёшкин кот это тоже не про ёшкар-алу. Вот. Но тут наш вот, нынешний губернатор, он выходец с Нижнего Новгорода, он понял, что как и любое понятие может прирасти семантикой. То есть и получается, что мы вот наполнили это выражение, то есть где он тебе товарищ, товарищ, там же он может быть и другом. А действительно, он появляется вот в фильме первый раз. Дело Румянцева, красавец Баталов, играет водитель, на него вешают уголовку, и он обращается к милиционеру, говорит, товарищ милиционер, тот ему как бы давай понять, что ты мне, вот извини, не товарищ, а ему впервые вот в кино говорит эту фразу. Ну, а потом Иван Васильевич меняет профессию, там уже тамбовский волк становится боярином, поэтому теперь его можно обыграть и так, и так.
Но я так понимаю, что вот еще памятник есть тамбовскому мужику.
Да, это ужасное место. Вообще Тамбов, надо сказать, вот когда спрашивают, чем живет Тамбов? Тамбов живет тем, чем и жил раньше. Губернский город, куда вот вы, будучи дворянкой, у вас, например, имение, вы привезли мальчика или девочку учиться в губернский город. Вот мы как буйно привезли в Елец, например, учиться в гимназию. И тогда говорит, мать, слушай, ну, места в гимназии в женской мало, ну как же, я хотел, чтобы она мне еще проехала и порлекала, поэтому, ну, мать, не расстраивайся, еще много частных гимназий. Для пацанов больше возможностей, то есть он хозяин семьи, он должен содержать, поэтому он должен быть образованный. Большое количество духовных училищ, 3 духовных училищ, которые готовят к поступлению в огромную духовную семинарию. Каждому священнику нужна попадья, иначе не получишь приход. Поэтому огромное 3-этажное епархиальное женское училище. Курсы медицинские, медицинское училище, акушерские курсы. Потом большое количество реальных училищ. И вот все это как раз приводит сюда, в Тамбов, большое количество образованного населения. Начало 20 века, рядом с самой нашей старой Тамбовской церковью, которая является сегодня памятником федерального значения, Покрова Пресвятой Богородицы, у этой Покровской церкви был организован женский концлагерь. То есть это концлагерь, где были заложники. Мужики содержались в Казанском Богородичном монастыре, еще один памятник федерального значения. Там же их расстреливали, там же находится примерно место, где похоронили 2 братьев Антоновых, их заманили в ловушку по одной версии, по другой они просто погибли при использовании газов удушающих, вот, и привезли в Тамбов. Ну, а вот там, где как раз Покровская церковь, там сейчас установлен вот этот вот памятник. Мне всегда казалось, что места такие дворянские, но еще тогда просто не знал всей этой истории, и мне казалось, ну, вот к чему сейчас вот здесь вот мужик? Но потом, когда начинаешь больше читать, когда ты уже сам становишься отцом, понимаешь, что убиенных, конечно, много здесь было, пострадавших много, и памятник пользуется большой у нас такой популярностью, многие туристы хотят его посмотреть. Он интересно сделан, то есть мужик опирается на плуг, у нас саха не идет, земля тяжелая, чернозем. Он плугом проехал по схрону, разрезал патронтаж, переломил винтовку, переломил шашку и красное знамя разрезал, на котором написано «Земля крестьян», то есть как бы обман произошел, то есть землю-то им дали, но сказали «отдай все». А сам что-то пухнешь от голода, это как бы не самая большая проблема. Молится на эту Покровскую церковь. То есть как бы он то ли перед расстрелом, и это гражданская война. Это, конечно, страшные события. И вот такая вот композиция, вот этот плуг, разрезавший вот это красное знамя, разрезавший пополам вот эту винтовку. То есть как бы с одной стороны мужик и не хочет идти на войну, но с другой стороны вот такая ситуация.
Олег, вот вы уже столько зданий назвали, да, столько интересных каких-то событий, которые наполняют этот чудный город, прям захотелось, конечно, поехать, прям все бросить и действительно вот погрузиться вот в эту невероятную атмосферу, наполненную историческими событиями, но, может быть, вы определите, вот какие экскурсии вы вводите, какая самая популярная?
Ну, самое востребованное, конечно, это обзорные экскурсии, потому что турист приезжает из других городов, и 3 часа длится моя обзорка. Начинаем мы ее на нашей соборной площади и обязательно показываем кафедральный собор. Дело в том, что наш кафедральный собор – это такая жемчужина, которая в себе скомпилировала формы Рязанского кафедрального собора. в Рязанском Кремле, а также формы Смоленского кафедрального собора. Дело в том, что строитель нашего главного храма, святитель Петерим, который прославлен в лике святых, он был настоятелем мужского монастыря, даже архимандритом в Вязьме. Вот. А поскольку Вязьма была смоленщиной, да и сейчас смоленщина, то поэтому вот мы взяли такие круглые формы, как на Смоленском кафедральном соборе, и вот эти вот замечательные барочные формы Рязанского кафедрального собора. Но поскольку у нас степь да степь кругом, и лесов не было, то кизиками... Ну, наверняка знаете, о чем я веду речь. Не протопишь огромный кафедральный собор, как в Рязани, там больше 10 метров только иконостас. Поэтому святитель Петерим принимает решение первый этаж сделать низким. А вот потом, когда после уже азовских походов Петра возвращаемся к строительству нашего кафедрального собора, вот эти бельведеры, это уже такой развитой классицизм, и внутри собор необыкновенно интересно расписан. То есть у нас собор из двух частей состоит: пристройка в 1914 году Петерима, предпоследним русским святым, значит, он стал, был прославление, и вот к прославлению расширили собор в два раза. Притвор расписан художниками в стиле Нестерова, такие худосочные елочки нарисованы. То есть 3 года до революции остается. Билибинские храмы, которых у нас здесь нет, это такие погосты северные, но хотелось русской народной сказки. В 13-м году прошел большой юбилей Романовых, поэтому нужно было вспомнить и про них. Должны были приехать на прославление великие князья и сам император. Поэтому там есть такие, значит, участие нашего Петерима в похоронах патриарха Иоакима, которого мы тоже хорошо знаем в связи с Петром Первым. Да? И когда мы заходим вот в трапезную второго этажа, то здесь уже те же самые художники нам пишут немецких живописцев, то, что мы видим в Дрезденской картинной галерее, а роспись «Христос среди учителей» во храме, это вообще нью-йоркский вариант художника Гофмана. То есть у нас здесь в трапезной, можно сказать, Дрезденской картинной галерее, заходим в старую часть, вот в ту часть, в которой все это было пристроено, а там 19 век, там у нас итальянские мастера расписывают, и там большое количество картин, копии замечательных ватиканских картин и из многих европейских музеев. Причем там есть даже такие интересные варианты: немцы, французы, итальянцы. У нас есть Рафаэль, копия Рафаэля «Преображение Господне». Знаете, среди них попадается вот та стена, которая была вся очищена от штукатурки, где 3 окна на западной стене превратились в арку. Там у нас есть вариант Поленова, там есть Илья Ефим Черепин, и они же с немецкими художниками соседствуют. Вы понимаете, что это копии, но это такие шедевры, вот когда здесь была Кальницкая, бывший директор Петергоф, он сказал: ребят, вот то, что у вас здесь есть, это такое чудо, и это чудо сохранили наши музейщики, это действительно такие вещи уникальные. На первом этаже в нашем кафедральном соборе есть филонь конца 17 века, пошитый из китайской парчи. То есть филонь нашего Петерима украшена иероглифами, драконами, которые играют в небесах, жемчужными в виде инь-янь. Там у них над головами висят китайские фонарики, так что приезжайте, вам это все покажу. Ну и модерн, конечно, то есть это одна из моих тоже любимых экскурсий. Но он у нас разбросан по городу, это обязательно должно быть. Или на машине, что я тоже вот делаю, или, например, автобусная экскурсия. Когда приезжают к нам, вот, например, Санкт-Петербург, то там они говорят: обязательно нам вот отдельную экскурсию только по модерну.
Я так понимаю, что по Тамбову лучше перемещаться именно пешком, чтобы все это посмотреть, на все детали внимания обратить. Вот как своим временем распорядиться, чтобы у нас, в тур выходного дня. У нас есть 2 дня в Тамбове, что делаем?
Вот отдельно должна быть обзорная экскурсия по центру. Если это автобусная экскурсия, то тогда, значит, мы все в нее успеваем, а если 4 часа, то еще лучше. Дело в том, что усадьба Асеевых – это совсем не центр города. Это те пригороды, которые сегодня стали... ну, практически нашим югом, таким вот с советской архитектурой. Вот эти вот бывший дачный район, туда тоже нужно добраться. Это вот все-таки от центра, ну, 7 или 8 кварталов, то есть это много. Туда вот пешком не дойдешь. Многие говорят, вот давайте просто по набережной пешком пройдем, но набережной мы просто не охватим центр города, потому что Тамбов только на одной стороне реки, то есть на одном, на высоком берегу, на противоположном у нас дача находится. Вот вы спрашивали, почему нужно в Тамбов приехать? Мы самый экологически чистый город среди областных в Российской Федерации. Мы уже 12-й раз подряд вот в этом году на ВДНХ мы получили опять сертификат, что мы самый чистый город из всех областных. На противоположную сторону мы переезжаем. Вот тебе несколько рукавов нашей Цны, можно купаться, вода чистейшая, и река первой категории, то есть у нас даже сетровые, вот, я, конечно, никогда не ловил, но кто знает, не просто же так, а вообще, конечно, нужно разделить, у нас большое количество музеев, музеев очень много, у нас усадьба есть 19 века, Чичериных, то есть это Чичерине, которые сопровождали Софию Палеолог, когда она ехала выходить замуж за Ивана Третьего, и вот эти вот переводчики, они же на дипломатической службе при русских царях, и первый министр иностранных дел Советской России Чичерин, это все наши тамбовские дворяне. Замечательный у нас здесь есть музей архиепископ Луки, тот, который теперь прославлен в лике святых как Лука Крымский. Он у нас 2 года служил, гремучая смесь, надо сказать, архиепископом, куратором наших эвакуационных госпиталей, потому что мы не были под немцами, то есть, но мы ближайший к Воронежу регион, и к нам доставляли огромное количество раненых, 145 тысяч бойцов и офицеров прошло через Тамбов, больше 80 госпиталей было развернуто в Тамбове, в Тамбовской области, и он же хирург, практикующий в нашей бывшей губернской земской, она же в советские годы областная больница. В 46 году на улице Комсомольской приходит телеграм, ему присвоена сталинская премия. Вот это вот тоже замечательный музей. У нас хорошие картинные галереи, замечательный краеведческий музей, музей медицины. Поэтому, если нас слушает вот, представитель этой профессии, тоже вы получите много здесь информации. Ну, а я надеюсь, что все-таки мне удастся сделать в ближайшие годы музей Тамбовского Волка. Дело в том, что в Тамбове расселяют большое количество домов. Вот эта программа расселения ветхого аварийного жилья. И сейчас я пытаюсь спасти один объект, который находится в зоне охраны одного из памятников. То есть сносить его так и так нельзя, но он должен принести пользу людям, туристам. И я надеюсь, что это будет место встреч нашей тамбовской интеллигенции в какие-то обычные дни. Ну а суббота, воскресенье, то есть мне хочется создать что-то такое, знаете, как вот в Костроме есть такой музей городского головы, вот, который будет отражать, во-первых, все наши вот эти вот интерпретации Тамбовского Волка, городской быт. Ну и хочется мне еще сделать небольшую такую экспозицию «Бабушкин сервант». Обожаю хрусталь советской эпохи. Поэтому надеюсь, что это будет какой-то рассказ о горожанах, о тех многочисленных заводах хрусталя, которые существовали в России. Ну вот, думаю, что это будет интересный такой.
Мне кажется, что это отличная инициатива. Если вот от экскурсионного сообщества нужна какая-то поддержка. У нас достаточно такая большая аудитория, кто слушает нас, поэтому какие-то инициативы мы готовы тоже с удовольствием поддержать. И это будет не только место встречи интеллигенции тамбовской, это будет место встречи всех экскурсоводов. И на своих экскурсиях вы вот уже очень много говорите о каких-то личностях. Может быть, какая-то личность вас отдельно вдохновляет, и вы чаще, чем других, упоминаете в своих экскурсионных маршрутах. Вот есть такое?
Вы знаете, их много в Тамбове. Ну вот, конечно, архиепископ Лука – человек, который свят. Вот человек, о котором можно говорить бесконечно. И его служение, и то, что он действительно прославлен в лике святых, вот это человек, который действительно этого заслужил. Ну, а вот совсем недавно у меня с Межрегиональным союзом экскурсовод, год юбилейный у нас, 225 лет нашему гению русской литературы, был лекторий по Пушкину. И вы знаете, вот город, в котором он не был, у нас здесь жил Боротынский, вот, было две усадьбы. Вот, и в усадьбу Мару он хотел приехать, но были вот эти вот, хорошо нам теперь понятно, что это такое, карантинные запреты. Он говорит, вот всей душой у тебя, вот брюхом стремлюсь к тебе, Пушкин пишет, вот, но боюсь, что карантин не позволит. Державин был 2 года 9 месяцев наместником, поэтому город, вот, который стал таким непростым испытанием, он здесь решил бороться с пьянством и с мздоимством. Ни то, ни другое, пока мы еще не побороли. Не знаю, как по всей стране, но у нас тут кое-что еще процветает.
И я знаю, что именем Державина назван зоопарк.
Державинский университет, самое главное, вот моя альма-матер имени Державина, вот это вот, конечно, такой большой вуз и второй технический. В 1958 году у нас здесь начинает после войны развиваться машиностроение. Приехали преподаватели МИХМА и 2 вуза у нас теперь. Технический, химическое машиностроение он раньше был, и гуманитарный. И у нас 25 тысяч иностранных студентов. Это большое количество, но будем говорить, что у нас 300 тысяч. Но 25 тысяч иностранных студентов – это очень много. Такой город очень интернациональный. Вот ты по нему идешь, и видно, что город молодой. Город с хорошими перспективами. Поэтому всех приглашаю сюда, к нам, в наш город.
Это правда. И, конечно, хочется услышать ваше любимое место в городе. Вот вы уже столько дач, зданий, модерных особняков назвали, но вот вам-то где хорошо? Вот ваше любимое место, куда вы восстанавливаете свое ментальное здоровье, может быть, приходите. Вот есть такое место?
У нас есть замечательная улица, коммунальная. Это коммунальная, бывшая гимназическая. И на ней, на этой улице находится моя любовь. Это казначейша. Тамбовская казначейша, которая, значит, была описана в произведении Лермонтова «Тамбовская казначейша». Она вот, вы знаете, грудастая. Она прям вот, как про нее Лермонтов написал, бюст был самый высокий в Тамбовской губернии. А наши тамбовчанки ее почему-то не взлюбили. Как они ее там? И тамбовская колбасейша, и памятник мадам Грицацуев. Ну, на все лады. Но турист ее обожает. Ведь вот что нужно туристу? Турист не вспоминает эту картину Тропинин, которая висит в Русском музее, что она такая вся худенькая, волосики на пробор. Они вот видят вот эту вот пышущую здоровьем даму и говорят, что она хороша. И понятно, что в нее влюбил штабс-ротмистр. Вот. История интересная, тем более, как мы ее подаем здесь, в Тамбове. Я думаю, она всем должна понравиться. А знаете, как молодежь? Ведь вот сейчас 8-9 класс, их трудно чем-то отвлечь. Ведь вы же помните вот этот вот клип группы «Ленинград» и вот этот экскурсовод в Русском музее. Она говорит, всем все понятно. Они поднимают глаза от своих гаджетов и говорят, да, да. Вот. И там продолжение. Ну так вот, тут точно так же, ведь когда ведешь вот экскурсии такие сборные, или, например, по каким-то, по госзаказам, вот, по различным программам, которые тебя тоже наняли, но тебе надо, и тебе детей надо выводить из состояния вот этих гаджетов или просто обнимашек, и ты начинаешь говорить, так, мальчики, сейчас я вам покажу, где нужно потереть нашу тамбовскую казначей, чтобы у вас в любви было все хорошо, и как народ оживляется, а девчонкам говоришь, девочки, а я вам покажу то место, где надо потереть, чтобы у вас мужья были подкаблучниками. Сам идешь в кафе, они пошли покупать рядом сувениры, они уже при тебе потерли этот каблук, но потом ты видишь, что они для верности идут второй раз тереть каблук у казначейши. Так что я думаю, вот в этом месте вам тоже будет хорошо. В этом году у нас реконструкция этого места, и уже все лето оно будет преображаться. Я надеюсь, что оно будет только лучше, лучше, лучше.
Я напоминаю, что все контакты Олега будут в описании к этому треку, и вы можете узнать, проконсультироваться, составить свой маршрут. Я думаю, что Олег во всем проконсультирует 100%. И даже вы сможете сходить на экскурсию, где Олег песни поет и песни играет. Я еще видела в социальных сетях, что есть у вас и такие экскурсии. Ну-ка, можно о них поподробнее?
Действительно, чуть-чуть? У нас в Тамбове большие традиции. В том числе у нас здесь были традиции рок-клубов. Вот эти вот поздние советские рок-клубы на базе нашей Тамбовской филармонии. Поэтому наш фестиваль «Чернозем», который здесь проводил, собирал огромное количество туристов. «Чернозем» в год ковида мы, к большому сожалению, потеряли, и бренд ушел в Воронеж. Вот. И здесь собиралась такая интересная публика, которые в 80-е, в начале 90-х ходили в косухах. Вот. Если их раздеть, они все будут наверняка в татуировках. Ну, они сегодня состоявшиеся менеджеры, они руководители банков. То есть это были, они тогда были, как говорится, выделялись. И сейчас они в голове, там же не каша, а там все серьезно. Вот. И так получается, что у нас на экскурсиях даже были и рок-музыканты, но сейчас мы нашли интересный вариант, у нас на экскурсиях будет скрипач. Поскольку город у нас музыкальный, Сергей Васильевич Рахманинов наш все. В прошлом году у нас был большой, огромный юбилей, 150 лет Рахманинову. И это, конечно, было значительно. И я вас приглашаю приехать в Тамбовскую область. Здесь несколько сразу муниципалитетов, которые вам покажутся таким шедевром. Это Мичуринск. В Мичуринске два замечательных музея. Музей Мичурина и необыкновенный экскурсовод в музей Мичурина. Она просто, вот москвичи вот пищат от восторга от нее. И замечательный музей художника Герасимова. То есть это ученик Серова-Коровина, потом в советский год придворный художник Сталина, после уже развенчания культ личности Хрущев сказал, будет мне какой-то Козловский купчишка указывать, как советскую культуру строить, и потом дальше интересный период после сталинский, большое количество портретов, большая картинная галерея в Моршанске, огромный музей, который я говорю, что это, ну я его все называю филиал оружейной палаты. Вот вы знаете, там изваяний Христа деревянных. Больше 12, по-моему, там под 15 вот этих изваяний Христа. То есть, помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», да? То есть, вот дониконовская скульптура. Какие там замечательные барочные русские иконостасы. Вот Дрезден мы все видели. А вот вы видели когда-нибудь архангел в валеночках? С носами, как у меня, такой там в виде тамбовской картошки. Вот, и с натруженными такими тамбовскими ручищами. Вот мужик, который вырезал, он же ведь себя, ну как, ну архангел, так же он должен выглядеть, как я. Поэтому, где вы увидите архангел в валеночках? Вот в Тамбовской губернии. И большое количество вот таких, знаете, экспонатов из наших богатейших усадьб. Все-таки Чернозем давали замечательный урожай. И в Ивановку я вас тоже отвезу. Будет замечательная подорожная экскурсия. А что уж в Ивановке, это просто шедевр. Не просто так директору Ивановки Гермакову вручил президент орден за заслуги перед Отечеством. То есть там восстанавливали усадьбу всем миром. Начиная от Ирины Архиповой и заканчивая уже сегодняшними звездами, таким как Луганский. Приезжайте на фестиваль «Сиреневая ночь». Это стога этой сирени. Там больше 200 сортов этой сирени. Вот в прошлом году был такой фестиваль, он совпал с этим цветением. То есть бывает где-то холодно, где-то более жарко. А тут вот все совпало. И люди просто утопали в этом аромате, в этих стогах этих кустов. Это необыкновенное зрелище.
Мы уже бронируем билеты в Тамбов после такого яркого рассказа. Как интересно, есть путевая, у нас есть в Петербурге трассовая, а в Тамбове подорожная экскурсия. Замечательно. Вот такой вот огромный у нас туристический потенциал. Олег, я благодарю вас за такую яркую, исчерпывающую беседу. Действительно, это будет полезно всем начинающим и продолжающим экскурсоводам. Я желаю вам всего самого наилучшего, ярких туристов, новых маршрутов, нового музея, конечно, светлой головы. и чтобы у нас все было хорошо. Спасибо огромное и до новых встреч!
Спасибо большое, друзья. Приезжайте в Тамбов.